Специальная, вечерняя, не ко времени громкая. Программа «Отбой». Информационные итоги дня. Здесь принято собираться, делиться опытом, спорить. «Отбой». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
18.06 в Москве. Это 4 февраля, пятница. Программа «Отбой» на радиостанции «Говорит Москва». У микрофона Александр Асафов. Хотел напомнить вам про наш канал коммуникации, но зачитался. Вы тут сейчас обсуждаете Олимпиаду. Обсуждали, точнее, с Юрием Будкиным. И вот вижу несколько вопросов на одну и ту же тему. Я про Олимпиаду, наверное, сегодня говорить не буду, да, вы уже все обсудили. Но на вопрос отвечу. Не знаю, ответил ли Юрий, но раз, два, три, четыре одинаковых вопроса. И вопрос следующий. Будут ли трансгендеры на этой Олимпиаде? А сколько трансгендеров на этой Олимпиаде? А трансгендеры уже выступали или нет? Я не знаю, честно говоря, почему многих из вас эта тема так беспокоит применительно к Олимпийским играм в Китае, да? Но, тем не менее, давайте попробуем разобраться. Значит, есть разная информация, разная, да? Но, значит, что можно сказать? Да, изначально были сообщения, что в Пекине не будет на игры в Пекине спортсменов, сменивших пол. И позиция Международного олимпийского комитета, который выпустил определенные рекомендации на этот счет, вызывает недоумение. Однако, я думаю, что ваше обостренное чувство гендерной справедливости скрасит тот факт, что спортсменов с нетрадиционной ориентацией приедет более 30. Это своеобразный рекорд для Олимпийских игр, если сравнивать с играми в Корее, да, в Пхенчане. Количество таких участников возросло в 2.5 раза, да. Я думаю, что это, скажем так, те, кто заявил вслух о своей нетрадиционной ориентации, тех, кто скрывает, может быть больше, да. Можно обсуждать прямо по видам спорта, где хорошо выступают, это значит правильные спортсмены. А где выступили плохо, там сплошь нетрадиционная ориентация. Ну, по крайней мере, в обществе часто их называют такие одинаковыми словами, я шучу. Вот, однако, есть сообщение о том, что Тимоти Ледюк, первый небинарный фигурист, он определяет себя, идентифицирует, сказала это слово, как они их, то есть его много. Их там много в одном теле Тимоти Ледока, в одной башке. Как там было, известный случай-то, забыл, как человека звали, у которого там 64 личности жило. Американец выступает в парном катании вместе с Эшли Кейн Грибл. Многие советовали не рассказывать о своей гендерной идентичности, но парень рискнул. Точнее, не парень, а группа товарищей, да, в одной башке. Рискнул и открылся миру. Это вызвало негативную реакцию российского сообщества. Вот, соответственно, что могу вам доложить по вопросу, как бы, гендерной диверсити на Олимпиаде. Вот, Билли Миллиган, да, 638-й подсказывает, совершенно верно, это был Билли Миллиган, медицинский зарегистрированный случай человека, как там, не бинарный фигурист, да. Вот Билли Миллиган был не бинарный, но не фигурист. Получается, трое в парном, раз-два, пишет. Да я думаю, что не трое, мы же не знаем, сколько там. Это вообще групповое выступление, да, получается, а не парное катание. Вот, значит, все-таки про канал коммуникации. Значит, СМС-портал для того, чтобы написать СМС-сообщение, и так же, как 638-й, подсказывать мне, да, и сообщать по поводу других важных моментов, надо направить по номеру телефона +7 925 88 88 948. Как говорил великий Венечка, 638-й там же пишет, гомосексуализм у нас в стране, слава богу, побежден целиком и полностью. 26-й докладывает, что болеет ковидом, а делает это в стихотворной форме, призывает всех носить маски. И кто-то еще, Максел, по-моему, писал, что тоже болеет этой хворью нынешней. Значит, Телеграм для сообщений, говорит МСК-бот. Как его найти, вы знаете, на всякий случай. В Телеграме открываете поиск, в поиск пишите латинскими буквами в одно слово «говорит МСК-бот», нажимаете «искать», находите, пишите нам. Всех интересует, как господина Ледюка, точнее, господ, их Тимати Ледюка будут награждать. Одну медаль дадут или каждого из них будут как-то определять. И неизвестно. Я думаю, что наградят стандартно. Значит, ну и, соответственно, телефон прямого эфира, который нам сегодня понадобится, 8495-7373-948. Вроде ничего не забыл. А нет, забыл. Забыл сказать, что у нас идет трансляция на YouTube. Вы можете не только слушать, но и смотреть, получать наши сообщения не только через радиоэфир, но и посредством потока электронов через YouTube. Вот, если вам так удобнее. И там есть чатик. В чатике иногда бывает интересно, да, там тоже есть люди, которые там постоянно присутствуют и вот пишут. Там много людей упражняется в остроумии. Например, вот господин Швондер С. Спрашивает, есть ли негры в какой-либо из команд. Да, ну вот, я даже не знаю, что ему ответить. Не в курсе. Так, значит, Coca-Cola сообщает, что можно не говорить об Олимпиаде, но то, что тот факт, что она началась, это радостное событие. Но пока там еще Билли Миллиганов, бывших женщин в теле мужчин, вернее, новых женщин в теле мужчин немного, поэтому, наверное, да. Тема с трансгендерами, тема выступления под флагом Олимпийского комитета и прочее, да, мы неоднократно обсуждали. Значит, давайте пойдем по нашему стандартному протоколу и потом уже по каким-то темам. Хотя тем немного, знаете, вот темы, они основные, они тянутся, идут, обрастают подробностями, появляются какие-то новые обстоятельства, ну, происшествия есть, а так вот Олимпиада, пожалуй, да. Причем она очень сильно, как мне кажется, не понравилась американцам, поскольку они возобновили, что называется, информационную активность. Об этом тоже чуть-чуть поговорим. Но вот очевидно, да, что вот на пустом месте, да, вот, ну, никто их, соответственно, ну, что называется, за язык-то не тянул, но, тем не менее, начинаются какие-то новые заявления, парадоксальные. Я думаю, что, почему, оказывается, это на фоне, конечно, открытия сегодняшнего Олимпиады, потому что надо чем-то тоже перебивать повестку. Давайте про погоду. Значит, сначала, что у нас на улице? На улице у нас 5 баллов, что немного. Я напомню, в предыдущую пятницу было 7-8, в пятницу до этого было, соответственно, 8-9, да, почти 10 баллов. Сегодня 5, ну, хотя, честно говоря, по некоторым участкам можно сказать, что и больше, поскольку энтузиастов стоит прилично стоит от Терлецкого проезда практически, ну, где Терлецкий лесопарк. Щелковская стоит от 15-й парковой достаточно стандартно, значит, ВДНХ стоит... Как обычно, космонавтов, Бориса Галушкина, Эйзенштейна, все это по проспекту Мира, все это пробка, даже с Маломосковской начинается, далеко начинается. Ленинградка пока чувствует себя вроде бы пока прилично, хотя нет, вру, уже все в порядке. Начиная с Беломорской улицы и туда далеко за МКАД уходит эта пробочка красная. Вот, и... Соответственно, поедете там, постоите. Попытка объехать через Новые Химки, как она называется, тоже, соответственно, будет связана с затруднениями. Съезд на Молодежную улицу, которая в Химках, да, тоже уже аж коричневая дальше. Ну и дальше там сложности, как обычно. Вот, поэтому так-то похоже на 5 баллов. Но вот по некоторым участкам как будто все 7. Это я вот вам вкратце по дорожной ситуации рассказываю. У энтузиастов стоит прилично, сообщает Глеб Урал. Ну, это такая шутка, да, это такая шутка не по дорожной ситуации, а игра слов. На этой неделе как-то мало машин, я даже с электровоза на машину пересел. Видимо, не все машины могут откопать. Что там с Троицким лесом шелестит веточками? В Троицком лесу существует там ситуация, связанная с постройкой школы. Там, это же Новая Москва, как и иногда снобистки называют старые москвичи, деревня, да, село. Вот там есть какие-то проблемы, которые в Москве не свойственны. Одна из таких проблем – доступность школ. И как я понял, да, я пару дней читал, то там много происходит, много людей с горячими сердцами пишут, да, что-то это. Вот, решили проблемы со школами, решить кардинально. Местные новомосковские эти власти, ТИНАО, да, это называется. Они решили забабахать там огромный образовательный кластер, здоровенная школа на несколько корпусов на 2100 человек. Ну вот, ну, вроде бы, как бы все это самое по делу, но школа, часть ли или вся, не знаю, должна располагаться на территории Троицкого леса. Там, ну, все в лесу, да, но в том числе и вот это место. А, конечно, местные активисты сказали, что мы против, что здесь не надо ничего строить. Я прямо как вернулся в какие-то далекие года, когда в похожих коннотациях обсуждался людьми с честными лицами Химкинский лес, если помните, что такое, да? Вот. И, собственно, здесь вот такая же волынка. Только здесь... Какой-то ЧОП, который тут же назвали вагнеровским, в смысле, наемниками, да, там, солдатами удачи, как они, ЧВКшниками, назвали этот ЧОП вагнеровским. Этот ЧОП многонациональный, об этом люди с прекрасными лицами сегодня написали, что к вагнеровцам присоединились киргизы. Я вот сегодня прочитал такую там весть из полей, из тех самых троицких полей. Вот, и, собственно, они как-то не прониклись активистами, да, соответственно, оказали им какой-то не очень радушный прием. Членов вредительства вроде не было, вот, но вот Григорий СПБ спрашивает, да, действительно, там вписался Митрохин, это такой у нас депутат Мосгордумы от партии «Яблоко», вот, который обычно там за кинотеатр «Соловей», вот, страдал, но его снесли все-таки. И вот он как-то переместился значительно на расстояние значительное от своих районов, откуда он избирался, и теперь там воюет. В общем, да, позиция активистов была, что школы нужны, но не здесь. Вот не как 638-й пишет, что полно школы, конкретно новая не нужна. Они говорили, что школы нужны, но не здесь, не такая, не эта, и здесь вообще лес. Возвращаясь, да, к предыстории, значит, чоповцы или кто они там, люди, которые, соответственно, охраняют эту площадку, не вели себя нежно с активистами. Активисты отвечали солидарно им, вот, и преступление всей ситуации, по мнению людей с прекрасными лицами, в том, что за одну ночь выпилили все деревья, которые, собственно, те были намерены защищать. Вот, ну, ушли домой ночевать, пришли, уже ничего нету, да. Ну, вот это вкратце, это то, что, как бы, я знаю об этой ситуации, раз вы о ней спрашиваете. Виталий Филипп пишет, не его епархия, Митрохин в центре. Ну, сейчас, понимаете, дефицит повестки, поэтому приходится всем, соответственно, напрягаться, искать по крупицам. Вот, и это, конечно... Хорошая такая почва для политического активизма. Александр, скажите, по утрам слушаете радио? Алексей или других коллег? Вы знаете, я редко избирательно иногда, потому что времени нет совершенно у меня, да, потому что, ну, занят я разными историями, поэтому не нахожусь около радиоприемника. А в спортзале я очень рано, когда по радио еще никто ничего не говорит. Поэтому я там слушаю... Либо подкасты новостные, кстати говоря, тоже разные, да, либо смотрю различные там фильмы, насколько это возможно, насколько время позволяет. Это единственное место, где я это успеваю делать. Давайте о женщинах. Сегодня пятница, тема свободных женщин актуальна, пишет Лимузин. О женщинах тоже поговорим. Не в том контексте, в котором вы, наверное, желаете поговорить о женщинах, ну вот, но... Соответственно, в другом. Мастер ждал музыкальная композиция от Шнура на эту тему. Видимо, на тему Троицкого леса. Виталий Филипп, вы угадали, но я не буду интригу разрушать. И давайте дойдем до этой темы, поговорим. А так вы угадали полностью, да. Пишет Игорь Денисов. Мне понравилось, как мужик рассказал о репетиции закрытия Олимпиады в Москве. Мишку вынесли вперед ногами. На самом закрытии за уши вынесли и справились. Не очень понял, но достаточно смешно. Значит, давайте о погоде. Итак, мы помним, что нам господин Вильфанд обещал весеннюю погоду в начале недели, да? Присоединяется к нему главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова и сообщает нам, что московский регион сделает первый шажок к весне. Атлантический циклон, порция осадков, небольшой снег, там 2-4 сантиметра, вот, но 7 февраля в начале следующей недели ожидается от 0 до плюс 1, и до середины недели будет оттепель. Вот, количество снега немного осядет, и это будет первым шажком предстоящей весне. Ну, в общем, ноль, да. И я вот тут вычитал, что господин Вильфанд анонсировал переход, ну, это мы об этом говорили, кажется, на новые климатические температурные нормы, и у них просто половина, мне кажется, риторики пропадет. Вот так он говорит, будет так-то, это так-то выше, ниже нормы. Вот этого не будет, потому что все будет в норме. Почти как по Сорокину. Примерно в середине 22-го года. Значит, из новостей других таких по ранжиру поменьше. Значит, второй Западный окружной военный суд назначил наказание в виде пожизненного лишения свободы фигуранту дела о терактах на станциях столичного метро Лубянка парк культуры в 2010 году. Вот, также удовлетворен иск метрополитена на 17 миллионов рублей, там, с лишним. Гражданские иски без рассмотрения. При подготовке терактов обвиняемый был связным. На личной машине подвозил фигурантов на встречи, на которых планировались теракты, а также укрывал участника теракта. Скрывал от следствия одного из участников группировки, сопровождавшего смертниц. Иные известные следствия и участники вооруженной банды были ликвидированы в ходе спецопераций. Полностью признал свою вину. Был задержан в 2019 году в Дагестане. Суд начался в 2021. Сам теракт был 29 марта 2010 года. Две бомбы. Одна на Лубянке, вторая на парк культуры. Две террористки-смертницы провели в действие. Бомбы погиб, 41 человек, 90 были ранены. 21 год. Прошел с момента, но вот, тем не менее. Значит, сегодня по телевизору показывали совещание Мишустина, но я все прослушал, говорит Григорий СПБ. Американская компания Apple выполнила все требования Роскомнадзора для приземления в России. Открыла представительство, ну и, собственно, все остальные тоже личные кабинеты на сайте, формы обратной связи. Все эти вещи сделаны. Почему я об этом сообщаю? Потому что говорили, что этого никогда не будет. Ни Google этого не сделает, ни TikTok, ни вот Apple. Вот, соответственно, сделали. Значит, из, что называется, про женщин, да? Немного про женщин там, кто заказывал, да? Снежок уже так нормально подсел, говорит Ларек-Марек. 877 пишет, почек я не увидел. Какая весна. Так, космический код сообщает нам какую-то новость про Китай. О Китае тоже чуть-чуть сегодня скажем. Сеньор Соловьев, который Владимир Рудольфович, по информации Виталия Фили, сегодня у Лукашенко. Интересно, что этот минский ценитель многовекторности сказал в этот раз. Особенно с 33 охранниками. Ну, это имеется в виду эпизод с задержанием российских граждан. Да я думаю, узнаем, послушаем. Вот. Думаю, что будет все достаточно комплиментарно к России, а он не будет говорить каких-то там странных вещей по поводу многовекторности и так далее. Да? Я думаю, что будет достаточно интересно. Ну, по крайней мере, на это надеюсь. Один умеет спрашивать, второй умеет говорить. Да, вот в этом Лукашенко не откажешь. И он очень свои вот эти хайповые высказывания, да, достаточно четко дозирует. То есть знает, где что сказать. Ну, посмотрим. Итак, о женщинах. Лидеров движения Black Lives Matter заподозрили в присвоении 60 миллионов долларов. Они не предоставили ежегодный отчет о финансах организации. Эта сумма входила в благотворительные активы. По мнению прокуроров, деньги просто осели в карманах руководителей фонда. Им дали 2 месяца, чтобы подготовить бумаги, еще 2 месяца, или пригрозили персональной ответственностью, а саму организацию могут лишить статуса освобожденной от налогов, правда, а не от белых цисгендерных опрессоров, она от них и так свободна. Значит, в апреле 2021 года одна из руководительниц движения, художница Патрис Ханкалорс, покинула это движение после того, как стало известно, что она купила 2 особнячка стоимостью несколько миллионов долларов. Именно Ханкалорс придумала тег Black Lives Matter. Была исполнительным директором в фонде, утверждала, что недвижимость куплена не на те деньги, а на другие. И что она стала жертвой российских нападок со стороны изданий правого толка, направленных на уменьшение поддержки и влияния движения, которое больше, чем любая организация. Ну вот, что называется, кратко из мира женщин. Я думаю, что эту тему уже обсуждали, но мне кажется достаточно интересным. Если вдруг есть какое-то соображение, если вы эту тему в деталях не касались, мне интересно будет ваше мнение, что вы считаете. Да, сейчас я расскажу о чем, попробуем поговорить. Верховный суд Российской Федерации признал законными нормативные акты, которые не разрешают садиться за руль лицам, находящимся в состоянии наркотического опьянения из-за прописанных врачами лекарств. То есть, ну, я слышал много таких историй, что люди там, в несколько таких своеобразных состояниях, да, говорят, что мне врач выписал, я нормально, то есть могу ездить, запрета нет. Вот, Верховный суд пришел к выводу, что любое содержание психотропных веществ в крови водителя влечет административную ответственность водителя. Водителя, да, ключевое, так как закон не регулирует эту норму. То есть, если это лекарство, не садись за руль. Очень простая история, да, и одним из условий применения ряда препаратов, суд отмечает, является отказ от вождения. Вот, ну, там, например, упоминается, да, в тексте, как бы позиции суда про волкардин и корвалол, который содержит фенобарбитал, да, из группы барбитуратов. Вот, значит, и теперь, согласно решению суда, любое количество вот, психотропных веществ, которое приводит внимание к совокупности нарушений физических или психических функций лица, управляющих транспортным средством, по смыслу действующего законодательства позволяет установить состояние опьянения. То есть истории это, как бы я не там, не пьяный командир, это я просто вот там лекарство мне доктор прописал от грибка на ногти и больше не сработает. Ну вот, корвалол содержит разбавленный в спирте, да, этот барбитурат, да, Гриверс Пэй пишет. Он не только бесполезен чего-либо в лечении, вот, но на улицу лучше не выходить. Я согласен с вами, это жуткий препарат, наследие Советского Союза, но, тем не менее, он у нас традиционно популярен, как, например, там, валидол какой-нибудь, да. Ну, есть вот много препаратов, как бы, для нас традиционных, поэтому они остаются в рознице, и корвалол с волкардином, да, тоже из этой серии. То есть в медицинском смысле, там, в терапевтическом, они бесполезны. Но у них как бы другой смысл. Люди привыкли ими купировать другие какие-то свои состояния. Ну, всем понятно, связанные там с острой болью, там, с какой-то нервозностью. Вот, но, тем не менее, водителям нельзя. Теперь вот, совершенно точно ни с какой дозой, маленькой, большой, этого всего дела за руль. Сейчас новости, после продолжаем.
Специальная, вечерняя, не ко времени громкая. Программа «Отбой».
18.35 в Москве, 4 февраля, пятница. Программа «Отбой» на радиостанции «Говорит Москва». И мы с вами обсуждаем разное. Игорь Николаев 4 раза подряд написал сообщение, которое, видимо, как-то сильно резонирует с его душевным состоянием. Он пишет следующее. Пешеходы — это те же участники дорожного движения, которым требуется внимание и реакция. Запретить фенобарбитал пешеходам. Ну, честно говоря, мне кажется, ну, 80% людей, да, вот нет никакого дела до кроволола и волокордина, вот, но, видимо, у вас есть какие-то с этим особые отношения. Я не против, давайте пешеходам запретим, потому что действительно это вредная очень штука. Как бы я бы вообще ее под особый учет загнал бы только по рецепту врача тем, кто в этом нуждается по каким-то иным причинам. Вообще история, да, история с различными, так сказать, препаратами, да, назовем это так мягко, да, она вот последние годы расцветает. Я вот обращаю ваше внимание не только на упомянутые барбитураты, а вообще на все. То есть закон, на самом деле, мне кажется, вполне назрел, поскольку раньше мы с вами подтрунивали над американцами, там, нация Прозака, да, Mama's Little Helpers, да, это маленькие мамины помощники, да, это отсылки все к тому, что различные препараты, там, группы антидепрессантов, антипсихотиков, так или иначе, выписывались очень, очень массово и выписываются, да, и для американцев в среднем, как я слышал, да, там, какой-нибудь Риталин, там, Ксанакс, да, это достаточно такие понятные препараты, их выписывают, ну, по множеству диагнозов, и вот как-то, скажем так, воздействовать на свое состояние при помощи подобных модификаторов, там это близко к норме. И я почему считаю, что у нас своевременно, да, потому что у нас это тоже становится некой нормой. И это кажется, что это где-то далеко, но вот так со знакомыми поговоришь, и там один ходит к психологу, но это еще неплохо, да, второй ходит к психотерапевту, который уже ему какие-то препараты выписывает, пьют их там годами, и все вот эти, те самые Mama's Little Helpers, да, над которыми мы вот периодически, да, там обсуждая это, подшучивали, что вот вся Америка на антидепрессантах. У нас Россия близко к тому, поэтому, учитывая нашу склонность, скажем так, к радикализму, в ряде вопросов, да, вообще не самый бесполезный закон, потому что оно, можно себя ввести в состояние, схожее с состоянием опьянения. Я думаю, что вот этими замечательными препаратами для улучшения самочувствия и жизни проблема это есть. Игорь Николаев говорит, что его умиляет забота государства о нем, вот с тем, что государство не разрешает бухать и торчать за рулем. Ну, такое у нас государство. Несправедливая диктатура. Ну, вот как-то свободный человек должен в любом состоянии за рулем находиться, да, это его личный выбор, да, но нет. Анна в эфире хочет что-то сказать. Здрасте.
Здрасте, Александр Николаевич. Ну, бухать за рулем, простите за вульгаризм, на гражданский день, когда я не бухала. А вот что касается корвалола, ну, где я его довольно часто принимала, будучи за рулем, пока еще была за рулем. Кусочек сахара, ну, тогда уже был быстрорастворимый сахар, кусочек сахара, 20 капель корвалола, и мне это всегда помогало. Я иногда и сейчас пью, но сейчас проще, сейчас есть корвалол в таблетках. С этим не надо заморачиваться. Возможно, у меня уже что-то плохо с головой, но я считаю, что мне корвалол помогает. Я понимаю феназепам, там всегда было ограничение. Я очень редко принимаю феназепам, если это бывает, там, может быть, раз, ну, в 3 месяца. Я половинку таблетки эту рассасываю. И то не целую, а половинку. Как мне этот фенобарбитал может помешать за рулем? Во всяком случае, никогда не мешал раньше.
Вы знаете, я о чем? Я же, ну, мы понимаем, что всегда есть крайность. Вот есть, например, такая история, я уж не стал о ней говорить, но расскажу. Когда люди, находясь в каких-то сложных для себя состояниях, например, после запоя, да, вот, они, соответственно, этим самым аптечными препаратами, корвалолом и так далее, они занимаются самолечением. И человек, который хлопнул пол пузырька, ну, в определенном там физиологическом состоянии, связанном с алкоголизмом, он чувствует себя лучше. И он, садясь за руль, может объяснить: я не бухал, у меня просто корвалол, да. И теперь это не является основанием для нахождения за рулем в ситуации, схожем с опьянением. Я исключительно про это.
Александр Николаевич, ну понимаете, какая штука? Если брать, вот простите, такие исключения и распространять это на всех, это серьезно?
Если человеку нужен корвалол в моменте, ему не надо за руль, совершенно точно. Вот прям не надо, не надо. И нет никаких таких обстоятельств, которые бы объяснили, что человек в этом состоянии, которому нужно исправить свое физиологическое или иное состояние корвалола, может садиться за руль. Нет. Это опасно.
Александр Николаевич, это все не так. Это все по-другому. Просто когда я начала принимать корвалол, а это было, видимо, где-то в начале 80-х, ну, сердечко уже стало пошаливать, все-таки возраст.
Вы понимаете, да, что он не помогает от сердца примерно никак?
Ну вот вы понимаете, что он помогает не от сердца примерно как?
Он, облегчает ваше восприятие, но сердце он не... ситуацию с сердцем он не исправляет.
Александр Николаевич, я не медик, мне помогает, и слава богу. Я о другом. Тогда не было понятия наркотиков. Тогда наркотики – это были единичные случаи. И если они встречались, то когда задерживали кого-нибудь по каким-нибудь статьям, не относящиеся по тем временам 224-й наркотики, сейчас она 228-я, тогда была 224-я. И крайне редко кто-то проходил, в основном это были республики Средней Азии, иногда Закавказье. Причем в основном Азербайджан. Армении и Грузии нет, вот в основном Азербайджан и Средняя Азия.
Но мы помним, как в 1987 году весь прогрессивный Советский Союз с удивлением в фильме «Асса» смотрел, что какие-то люди торгуют какими-то ампулами. Да, было непонятно, зачем, что это.
Ну, это были не ампулы, это в основном... Ну, была какая-то трава, скажем так. Вот нашли где-то у него в носке какую-то траву довольно много. Марихуана в основном была. И это была как сопутствующая статья. То есть вот самостоятельно это никогда не проходило. Никогда статья-то была, а вот самостоятельно по ней никто не проходил. Там потребление, по тем временам и было и потребление, хранение, сбыт, такого не было. Было вот именно как сопутствующая статья. Его задержали за хулиганство, за разбой, за грабеж. Его обыскали, нашли в носке какую-то дрянь. Ну, или не в носке, а где-то еще. Просто чаще хранили в носках. И вот и у него шел грабеж, там 146-я, и шла 224-я хранение употребления наркотиков. Это первое. И мне кажется, вот все это стало на фоне того, что мы не можем справиться с наркоманией в нашей стране. И вот из-за того, что мы не можем справиться с наркоманией, это не только наша проблема, это всемирная проблема. Мы начинаем как-то вот ужесточать меры даже по поводу фенобарбитала.
Ну, фенобарбитал опасная как бы штука, да. Вот мы к ней относимся легкомысленно, потому что для нас валкардин, корвалол – это какой-то привычный, обычный препарат. Но это совершенно не так. Барбитуратный наркоман, на Западе это распространено, кстати, это жуткая история. У нас барбитуратные наркоманы, спасибо корвалолу, в основном бабушки престарелого возраста, которые на нем сидят, да, у которых все это синдром отмены наступает, если его забрать, да?
То есть... Я таких бабушек не видел в своей среде.
Ну, наркология таких бабушек
тогда, знает. Когда прихватывает сердце. В своей среде я таких ни бабушек, ни дедушек не видела. Мы в 92-м году, когда жили в Штатах, а жили мы там практически 11 месяцев. У каждого и в кармане, и на столе, и в сумке, и где угодно валялся валиум.
Ну, тоже история. А до какого-то года, не помню, да, в аптеке кокаин продавался. Ну, что тебе вспоминать?
Ну, мы вспоминаем совсем другие года. Да, когда-то и морфий был, правда? И только им могли обезболить. Тоже же верно. Ну ладно, это бог с ним. И еще я хотела сказать про этот Black Lives
Matter. Да, 60 миллионов долларов, да, Black Lives Matter.
Александр Николаевич, вы помните, какой был буч, когда возбудили дело по поводу Кирилла Серебренникова?
Да, помню, конечно.
Который истратил государственные бюджетные деньги. Как все орали. Художник, какое вы имеете право?
Мы, кстати, об этом сегодня поговорим попозже, во втором части, ближе к концу хочу об этом поговорить. Ну, да.
Вот, а теперь, простите, а это не бюджетные деньги. Это добровольное пожертвование. И что? И все молчат.
Налоги надо было заплатить, в этом проблема. То есть отдал деньги сам дурак.
Наконец-то, вот и нет оплаты налогов.
Но там какая-то вот история, что нельзя, видимо, было тратить по закону эти деньги на себя. Ну, что-то с этим связано.
Так на себя нигде нельзя тратить никакие деньги, если это общественная организация, если это бюджетная организация. На себя ты можешь тратить только свои деньги или то, что тебе выделено.
Я считаю, что люди, которые страдали от белого превосходства на протяжении столетий и себя назначили главными пострадавшими, могут делать вообще все. Но они так тоже считают, я считаю.
А я себя считаю главным пострадавшим, а тем, кто рассказывает мне про диеты, как худеть, а я вот похудела на 4 килограмма, 800 грамм в сентябре, и до сих пор отожраться не могу. И что теперь? Вот я себя считаю пострадавшими от них.
Надо фонд. Надо фонд.
Слушаю передачу о том, как надо худеть. И все думаю, елки-палки, как бы мне поправиться? И ведь никто же не рассказывает, надо наладить питание.
Да, ну, очень просто, уходите в профицит. Ну, то есть, потребляете калорий больше, чем вы тратите, и вы, соответственно, поправитесь.
Это Александр физика. Николаевич, я жру в три горла, и глистов у меня нет, и селитера я не ела, как Мария Якалус.
Она не готов вам давать советы на эту тему, не готов, вам не готов, кому угодно объясню, вам не готов. Спасибо за ваше мнение. Игорь Николаев спрашивает меня, видимо, задела кровавольная пуля его, да? В инструкции кровавола есть запрет на управление транспортным средством? Это мы все про заботу государства. Внимание! Инструкция кровавола. Способность влиять на скорость реакции при управлении автотранспортом или работу с другими механизмами. Лекарственные средства содержат этиловый спирт, фенобарбитал и этиловый эфир бромизоливариляновой кислоты. Поэтому пациентам, принимающим кровавол, противопоказано вождение автотранспорта и занятие другими потенциально опасными видами деятельности, требующими повышенной концентрации внимания и быстроты психомоторных реакций. Дядя Вова пишет: «Я с Анной на 100% согласен, а с вами на 100% нет. Прямо материться хочется, да я и не бабушка престарелого возраста». Я не могу через интернет ставить диагнозы, но что-то тут не так. Если вы испытываете такие нежные чувства к кровавололу, да, ну, как бы, соответственно, ну, возможно, есть какие-то проблемы. Род Джек напоминает, что к инструкции водки нет запрета на вождение. Слушаю вас.
Добрый вечер.
Здрасте.
Вот она говорит, это пенсионерка из Подмосковья, что кровавол бабушки не пьют. Еще как выпивают. Для успокоения. Нервная система у всех разная. Почему она по себе судит? Конечно, за руль, принимая кровавол, ни в коем случае нельзя садиться. Потому что там спирт. Вот и все.
Спасибо. Но спирт не самое страшное, на мой взгляд. Ладно. Есть звонки еще. Слушаю вас. Говорите. Алло.
Добрый вечер. Вы знаете, мне кажется, что то, что касается запрета того или иного препарата, не всегда всем полезно. То есть вот у нас как бы переживает, ну как сказать, власти о алкоголиках, да, которые там скупают боярышник и всякие тройные одеколоны этим травятся. Но я еще раз хочу тоже вот согласиться и с Анной, и с многими другими, что эти препараты, ну, не такие уж они и вредные, когда они употребляются в нужный момент и в определенном количестве.
Они бесполезные, в этом проблема.
Ну, не знаю.
Я знаю. Ну и что?
Ну, я тоже пью этот препарат иногда.
Ну, не пейте. Есть не похожие по действию препараты не на основе барбитуратов. Кто-то об этом сегодня писал уже. Ну, проконсультируйтесь у врача. Я вам больше скажу. Спирт не нужен в медицине, да, есть уже другие составы, другие препараты, которые позволяют все манипуляции, которые, ну, как бы, в которых нужен, да, спирт для обеззараживания, ну, уже не нужен. Однако его пускают и будут выпускать именно потому, что у него есть, скажем так, дополнительные свойства. Более того, скажу, врачи, да, поскольку в спирт достаточно давно, по-моему, добавляют хлоргексидин для того, чтобы его не пили, да, ну, потому что это усложняет, скажем так, неприятно. Однако есть достаточно простая история, ее знает каждый там, сотрудник медицинского учреждения, как кустарным способом, как при Советском Союзе из хлеба БФ, да, выгоняли напитки. Вот как из такого хлоргексидинового спирта, да, сделать то, что можно пить. Вот, поэтому, ну, тут история такая, да, есть эта проблема, и вот, ну, потихонечку надо как-то переходить на какие-то современные вещи. Не знаю, рассказывал вам байку про водку посольскую или нет, сейчас с лимузином поговорю и расскажу. Здравствуйте, лимузин.
Да, здравствуйте, Александр, здравствуйте, друзья. А, ну, смотрите, понятное дело, когда человеку вдруг плохо... Естественно, за руль садиться он не будет просто из здравого смысла. Проблема эта волнует людей, такая как вот осадочное явление, или как это правильно назвать, потому что вчера там выпил 25 или позавчера, а оно в крови держится. И это вот и это людей пугает. Потому что всякие пьяницы, которые что-то там употребляют за рулем, им плевать на то, что какой там
размер. Не-не-не, есть хитрецы, ну, да. Есть куча, как это назывались раньше, мастырок, да, вот есть куча разных приемчиков, и запах позбить, там условно зубную пасту жевать. И по поводу вот этих всех препаратов, есть человек, который жене врет, я, говорит, не пью, да, а сам всадит две банки корвалола, ему хорошо, как бы,
вы,
да.
Вы знаете, у вас есть среди знакомых такие люди, которые корвалолом, так скажем?
Мне такие случаи, скажем так, известны.
Ужасно. Я не знаю, среди моих знакомых таких нет.
Они вам не будут, они не будут хвастаться этим. Ну, да. Это проблема, да. Это проблема, это не повод для гордости.
Ну, понимаете, плохо то, что попадут простые люди, которые, в общем, по большому счету, ни в чем не виноваты. Я не то чтобы приверженец корвалола там или волокордина, но я, так скажем, его употреблял иногда, редко. Сейчас, конечно, стараюсь этого не делать в силу вот объективных вот этих причин, чтобы не нажить себе проблем. Но ничего плохого я в этих капсулах, в общем, не вижу. Я повторяю, что если человеку плохо, и ты выпил только что, ну да, не надо тебе за руль ни в коем случае. Но вот эти вот завтра-послезавтра, когда начинают там брать на анализ мочу и так далее, ну вот это вот может расстроить многих. Просто, понимаете...
Барбитурат по факту... сильнейший наркотик, да? Ну вот как-то, знаете, вчера, ну, позавчера...
Любое лекарство, оно как бы, да, в больших количествах.
Но да, я знаю, что анальгин вас может убить, однако анальгин вас не вводит в состояние... нестабильная психически.
Видите, тут еще проблема в чем? Ведь я достаточно давно уже работаю водителем. И среди моих вот знакомых коллег, которые уже в возрасте постарше меня будут, у них уже здоровье-то не то, им не 20 лет. И, естественно, кто-то там принимает иногда. Но это не в ущерб, так сказать, никому и ничему, потому что...
Понимаете, это вот наша советская косность, да, это... Спасибо, лимузин, я уж закончим эту тему, перейдем дальше. Наша советская, бывшая советская косность. Мы вот верим в какие-то вещи, да, что ничего, никакого прогресса в медицине нет. Новых лекарств не бывает, да, их просто не бывает. Вот мы лечимся там, ну, условно, да, корвалолом, мы будем им лечиться. Хотя давно уже, да, стоит сходить к врачу и спросить, какой препарат, соответственно, современный, аналогичный. Но я говорю, это не только про корвалол, да, это еще про, ну, другие группы препаратов, которые для многих, к сожалению, людей считаются, ну, вот таким легальным средством имитации опьянения какого-то. Я бы сюда и всяческие насваи включил, да, вот, ну, хотя это там кустарно произведенная дрянь, да, она как бы не это, но все равно, да, вот, нельзя за руль, если у тебя этот самый насвай, например. Вот, ну и так далее. Про, чтобы, так сказать, снять остроту вопроса, расскажу вам баечку про посольскую водку, да. Значит, знакомый один, ну, рассказывал, да, он человек пожилой, да, совсем там, заслуженный, он рассказывал про молодость свою, как в молодости они работали в лаборатории, в пищевой промышленности, да, это профессор там, пищевой промышленности, и, собственно, выпивали. Говорит, выпивать-то вон, ректификат стоит, цистерна целая, пить невозможно, резиной воняет, ну, по понятным причинам, спирт, ректификат. А ведь лаборатория пищевой промышленности, там есть все, да, а поскольку направление молочное, да, они занимались там разработкой молочных продуктов при Советском Союзе. Ну, вот стоит перегонный куб и сухое молоко, и они прогоняли этот спирт через сухое молоко, пился значительно лучше, чем до. Ну, и вот как-то они себе изготовили это, и заходит их старший руководитель, вот, и, соответственно, их на этом ловит. И вы что творите-то? Они такие, а вот эксперимент, вот мы сухое молоко прогнали там через перегонный куб, вот, соответственно, два раза. Говорит, ты что? Говорит, нормально. Говорит, налейте. Налили, хлопнул, говорит, ну, на самом деле нормально, хорошо, и ушел. Они выдохнули, ну, что он их не поймал, что они во время рабочего дня-то, соответственно, употребляют. И вот, по словам этого рассказчика, который мне рассказывал эту историю, да, через 6, что ли, месяцев вышел патент на посольскую водку, да, очищенную сухим молоком, и чуть ли я вот запамятовал итог, но, по-моему, да, там какую-то серьезную премию дали, не то сталинскую, не то ленинскую, да. Слышал я эту историю лет 15 назад, да, человек тогда уже был очень пожилой, но вот к вопросу, о, да. Алекс пишет, у меня сосед пьет струю бобра. Я думаю, ну, вы шутите, да? Вот. Собственно, такая история. Я не понимаю, почему, ну, такой резонанс. Но, вы знаете, вот бытовая там такая, бытовая наркомания, бытовая зависимость, да, она ничем не лучше вот той самой криминальной, да, за которую мы там наркоманов, да, считаем там людьми там, там, неморальных качеств, там, слабыми какими-то, да, там, ворами и так далее. Употребление, да, на регулярной основе любых препаратов, от которых зависимость, да, оно, соответственно, эффект имеет тот же самый. Вот Владимир Владимирович пишет, тесть чуть не умер, подсев на одновременное употребление водки и корвалола. Вот, что еще так? Даже если спирт замерзнет, все равно его не брошу, буду грызть его зубами, потому что он хороший. 638-й пишет. Вот это реклама посольской, Владимир Свиридов пишет. Я не знаю, есть ли она сейчас, честно говоря, не знаю, потому что давно не интересовался этим вопросом. Вот. Еще про алкоголь, да, наверное, сегодня тут тоже хотел поговорить, там была новость такая, что у нас выросло опять потребление водки. То есть оно вот припало, а в прошлом году на пару процентов поднялось. И связывают это с тем, что все-таки люди уходят из суррогатов, да, перестают все эти боярышники и так далее. Вот. Ну и плюс еще какой-то эксперт глубокомысленно написал, не знаю, правда или нет, что люди, была мода большая на там, самодельное такое изготовление напитков, покупали эти дорогущие, не очень самогонные аппараты, там делали различные там виски, сидры и прочие кальвадосы, надоело, проще купить, да, стало проще купить, и, видимо, ну, люди наигрались, да, и поэтому потребление водки по этим двум причинам возросло. Вот, ну, не знаю, стоит ли об этом подробно говорить, я вот вам докладываю то, что по этой теме стало мне известно. После выпуска новостей поговорим о господине Столтенберге и его судьбе дальнейшей. Ну и там есть ряд еще интересных обстоятельств вокруг этого. Сейчас давайте послушаем, что там нового. И, кстати, вот, говорит, Владимир пишет, нужно водить машину, будучи здоровым. Вот и все. Ну, спорно, да, но, в принципе, тут тоже достаточно здраво. Давайте новости послушаем и продолжим.
Специальная, вечерняя, не ко времени громкая. Программа «Отбой». Информационные итоги дня. Здесь принято собираться, делиться опытом, спорить. «Отбой». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
19.05 в Москве, 4 февраля, пятница. Программа «Отбой» на радиостанции «Говорит Москва». Вот полезный невежда пишет. Не читал постановление Верховного суда, но, слушая вас, на мой взгляд, суд не учел состояние крайней необходимости. Но это сердце. Водитель выпил корвалол, чтобы предотвратить наступление ДТП. А ехать надо. Если по дороге не произошло ДТП, утверждать, что именно этому водителю корвалол подействовал негативно, нельзя. Ну, гениально. Может быть, если ноет сердце, не стоит ехать-то, да? Ну, по простой логике. В 90-х на Щербинке всем миром цистерну эфирного спирта выжрали. По ошибке забытую в тупике. Кстати, ну ладно, давайте еще. Сейчас тоже думал на эту тему, вспомнил две истории из нашего советского прошлого. Но это с моими старшими товарищами связано. Это такой середина расцвет Советского Союза. Я, конечно, эти вещи в личном опыте не сталкивался. Но история восхитительная. Да, это вот к вопросу о младших научных сотрудниках, инженерах и прочей смекалке. Значит, история первая. Это про институт в Москве, да, институт в Москве, занимающийся различными там научными делами. Территория закрытая, проход, как обычно, через проходную, с пропусками, различные уровни, вот, и, собственно, а это Горбачевские же времена, да, это там, вот эти все сложности наблюдались, конечно, и до, вот, ну и во время, да, и, соответственно, человек, так или иначе, у него всегда есть дома спирт, к нему вопросы, где ты его берешь, он говорит, ну как где, блин, мы где работаем с вами? Это как ты выносишь? У нас же такая там вахтеры, или как они правильно называются, вахра, да? То есть никак, там же досматривают. Он говорит, ну вы просто еще юны душой и молоды. Покажу. Ну и, говорит, показывает. На следующий день идут с работы вместе. Во сколько там? 18 часов, да? И идут, и, собственно, по дороге к проходной. Вот, идут, а он как-то там придуривается ногами льдинку какой-то пинает, да, футбол играет. Ну и подходит уже к проходной, он ее берет и под воротами пропинует на улицу. Проходит проходную, выходит, он эту льдину ищет, достает целлофановый пакет, если вы помните, что такое, не полиэтиленовый, а целлофановый, да, запихивает туда эту льдину и тащит. Соответственно, дальше. Говорит, это что? Говорит, у нас же есть штука там с жидким азотом. Это я заморозил спирт, он превратился в такую штуку, да, и, соответственно, вот дальше вот дело техники. Это одна история. Григорий СПБ цитирует классика. «Всю жизнь пью и прячусь, за рулем пью, прячусь, на работе пью, прячусь». Венедикт Ерофеев. Вот, значит, и вторая история. Большое предприятие. Тоже, да, связанная там с оборонкой тоже. И, значит, дружинники отправляются в дозор вокруг вот этих длинных, многокилометровых бетонных заборов однотипных, да, потому что борьба с несунами в разгаре, ну и вообще на всякий случай. Вот, и смотрят, какой-то мужик идет, а этот забор, да, это как бы такое промышленное здание, окруженное каким-то тоже пустырем, там трава высокая, да, ну, в общем, вы себе эти пейзажи представляете, вот, и идет какой-то мужичок, они хотели к нему подойти, но старший поопытнее говорит, подождите, и они залегли, он подошел куда-то к забору, что-то поделал там, да, и назад пошел с канистрами, вот, они подошли к забору, тыкались, искали, ничего не нашли, еще потыкались, а там кран. Ну, вот вделан, да, из забора выведен кран. Открыли спирт. Идет спирт. Ну, чудо. Как, да, чудо, да, откуда, да. Ну, пошли себе, конечно, тоже что-то там. Набрали по рассказам, да, это старших товарищей, уже покойных, кстати. Уже в силу возраста, да, уже покойных. Как старше 70, да, было. Вот, и после этого пошли рассказывать начальству. Ну, начальство, конечно, всех похвалило. Вот, и началось расследование, откуда кран. И, собственно, расследование парадоксальное, да. Дело в том, что, ну, как бы, как это сказать-то, не змеевик, да, в общем, шланг этот, да, по которому спиртопровод шел через 4 цеха. Был заложен на стадии проектирования завода, был замаскирован идеально просто, и даже в одном месте он делал вот этот, собственно, маршрут, делал петлю, чтобы проходить под холодильником, чтобы спирт еще холодный, как бы тек. И эта штука существовала с момента, завод на тот момент было, ну, на момент событий лет, что, 30, да, с момента открытия завода, видимо, передавалась как там ценная там информация, да, то есть об этом не знал никто. Вот, ну, собственно, вот была такая ликвидированная лазейка, да, ну, я вот к вопросу об инженерном гении. Ладно заморозить кусок спирта, но это еще как-то, да, но когда вот у людей планы на десятилетия, да, на десятилетия. По другой версии этой истории спиртопровод был в соседний гараж выведен, Родер пишет. Я вот слышал в таком изложении, человек мне рассказывал, что он был участником этого патруля. Ну, о достоверности как бы не могу, да, как бы спорить. Что пишет S-Max? Просто отнимают у людей последнюю возможность лечить дешево болячки. Это неплохо, просто не готовы, денег банально нет. Другу на днях зашили связку на плече, просто лидокаином обкололи, наркоза нет, решил врач Новокузнецкий. О чем вы? О том, что кровололом не лечится. В одном сериале спирт с ликероводочного завода воровали при помощи грелки и дрона. Перелетали забор на дроне с привязанной грелкой со спиртом. Не удивлюсь, если по реальным событиям сняли. Но мне кажется, в мире дронов, да, там, где есть дроны, да, там, соответственно, уже не нужно спирт воровать. Хотя, честно говоря, я не удивлюсь. Вот тоже 638-й вспоминает. Тетя шла мимо Микоянского завода и под ноги перекинули через забор пакет с колбасой. Все городские легенды рассказывают исключительно участники или знающие из первых рук. Это правда. Потому что я же рассказывал вам точно, что как мне один человек, ну, в общем-то, не глупый, рассказывал историю про похищение детей в Икее, да? То есть вот Яна там с моей знакомой и так далее. И Сергей нам сообщает, наверняка для многих это важно, что наши забили украинцам. Он, правда, по-другому пишет, но я вам расскажу это так. Да, здрасте еще раз, Анна.
Здравствуйте. У нас где-то в самом начале 60-х Тушинская фабрика начала выпускать капроновые чулки. Ну, во-первых, по тем временам это была редкость, во-вторых, это было очень дорого. Я просто сидела в этом процессе. И куда-то девается очень большое количество чулок. Ну, буквально, ну, 1/10 стала пропадать с фабрики. Женщин досматривали, с врачами досматривали, ну, чтобы с медсестрами, чтобы они раздевались чуть ли не догола. Но нету ни у кого ничего, чулки исчезают. Пока две дамы друг с другом не поругались, и одна другую не сдала. Они, оказывается, сворачивали эти чулки трубочкой, засовывали в презерватив и туда. И вот так чулки проносили. Это на полном серьезе сама в этом деле сидела. Там был такой ущерб для фабрики. Мама, не горюй. Так что наш народ талантливый, он на многое способен.
Спасибо. Не слышал такой истории. Напоминает анекдот тоже еще тех времен старый. Наверняка помните, когда ЦРУ решила подделывать рубль, чтобы уронить экономику Советского Союза. Ну и как-то все технологии украли, все сделали, и червонцы получаются синими. Да, для тех, кто не помнит, при Советском Союзе червонцы были красные. Как-то исхитрились, украли настоящий станок, не просто технологии. Все равно червонцы синие, хоть тресни. Не знают, что делать. Похитили, короче, дипломатической почтой вывезли там инженера, мастера с завода, привезли в Штаты. Он, ну, как-то в себя пришел, но ему говорят, короче, ну, либо мы тебя там как шпиона выдаем, придумаем, и тебя там расстреляют, либо, соответственно, там новая фамилия, новые документы, там миллионы долларов, особняк в Майами и так далее. Ну, он говорит, ну, ладно, давайте смотреть, что у вас там. Давайте разбирать технологический процесс. Так, говорит, так, ну, станок понятно, бумага понятна, говорит, красную краску льете, льем. Синюю льете, льем. Спирт льете, льем. Идиоты. Ну, собственно. Такая история. Значит, давайте про Столтенберга. Значит, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг покинет скоро свой занимаемый пост и возглавит Национальный банк Норвегии. Об этом сообщает нам ни много ни мало правительство Норвегии. Нынешний управляющий Центральным банком Ойстен Олсен уходит в отставку 1 марта. Национальный банк Столтенберг возглавит с 1 декабря 2022 года. В этот день истекает его срок полномочий генсека НАТО. Значит, этот самый съезд он еще проведет. Столтенберг должен был закончить работу в 2018-м. Срок полномочий продлен до 30 сентября. Глава Нацбанка Норвегии поздравил с назначением на новую должность. Не очень понимаю, он же еще не вступил, но вот, тем не менее, уже назначили. Минфин Норвегии считает его наиболее квалифицированным кандидатом для этой должности. Большинство партий в парламенте королевства считают, что для главы ЦБ он не готов. Вообще интересно, конечно. Что в этой новости еще интересно, да, это другие обстоятельства, поскольку одно из агентств информационных, DPA, опубликовало список о том, кто может стать генеральным секретарем НАТО вместо Столтенберга. И там интересно. Значит, премьер-министр Британии, бывший Тереза Мэй, это человек, который оформлял Брексит, я напомню, да? Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте, премьер-министр Эстонии Кая Каллас рассматривается, бывший комиссар Евросоюза по иностранным делам, известная нам с вами хорошо, Федерико Могерини, и президент Румынии Клаус Йоханнес. Я, честно говоря, считаю, что, скорее всего, это будет кто-то из женщин. Не знаю, Тереза ли Мэй, Федерико Могерини или Кая Каллас, но, соответственно, я бы рассматривал эти кандидатуры. Логика у меня достаточно простая. В странах Евросоюза, как вы знаете, нет министров обороны мужчин. Вот, и я думаю, что они эту линию, да, будут продолжать, в том числе вполне, соответственно, допустимо в этой логике, да, кого-то из женщин рассмотреть. Достаточно интересно. Почему наши не участвуют в конкурсе на вакантную должность, спрашивает стратегический инвестор. Ну, в ответ на вашу шутку пошучу, по тем же причинам, почему и украинцы. Славян обращается к водителям, не могу не зачитать. Уважаемые водители, особенно профессиональные, в волокордине, в кровололе содержится фенобарбитал, который держится в крови до 15 дней. Если вы попадете в аварию, вас возьмут пробы на наркотики, вас найдут этот самый барбитал, вы тут же становитесь виновником аварии. Вас лишают прав, поставят на учет, а если в аварии еще кто-то пострадал, то вам сидеть. У наркотиков нет допуска, как для алкоголя в крови. Любое количество обнаруженного наркотика у вас в крови делает вас наркоманом в понятии закона РФ. Григорий СПБ ругает Терезу, но говорит, что она умеет танцевать. Дядя Вова ждет вместо Столтенберга чернокожий го или ю трансгендера, или их, как мы сегодня выяснили, один есть такой, соответственно, этот спортсмен. Владимир хочет нам что-то рассказать, третий раз звонит, давайте послушаем.
Алло.
Да, здрасте.
Да, здрасте, Александр, радиослушатели. Вы знаете... Позвольте вот пару слов относительно прошлой темы. Говорит, тем, кто стоит перед дилеммой, пить или не пить, рекомендую послушать Владимира Георгиевича Ждана, там алкогольно-наркотический террор, так сказать, лекцию. Вообще, как бы, если не хотим, как говорится, повторить судьбу индейцев, собственно говоря, что и нам, я так понимаю, наши партнеры НАТО готовят, собственно говоря, с помощью, рынок ведь пиво принадлежит странам НАТО, собственно говоря, производство. То есть, как бы, война, собственно говоря, уже идет, как бы, по большому счету. Нас на 20 миллионов русских меньше стало, в том числе из-за алкоголя. Вот. А относительно банков наших, ведь все центральные банки принадлежат, как правило, Ротшильдам.
С Рокфеллерами, да, мы в курсе.
Не суть, собственно говоря. И ЦБ-то наш, собственно говоря...
Наш ЦБ принадлежит ФРС, все решения принимаются там, и он отвязан от государства, поэтому ведет антинародную, античеловеческую политику. Я за вас произнесу, просто побыстрее.
И все доверенные лица, собственно говоря, все, как правило, вот эти премьер-министры...
Как там Евгений Алексеевич-то поживает?
Андреев, Папандрел говорил...
Евгений Алексеевич Федоров как поживает?
Федоров-то... Да бог его знает, я как-то выпал, собственно говоря.
Из движухи, да? Но возвращайтесь, я думаю, он рад будет вас слышать. Вы же поддерживаете все его идеи. Евгений Алексеевич Федоров, если кто забыл, один из руководителей такой организации, как НОТ, которая стоит вот на тех основах, на там, Ждановых лекции, да, соответственно, тем, что ФРС и Ротшильды управляют российской банковской системой, это вот все оттуда. Забавный факт про НАТО, пишет Павел. Кто бы ни был генеральным секретарем, за всю историю Альянса все, без исключения главнокомандующие, были из США. Это к вопросу о том, кто там на самом деле главный. Слушаю вас. Алло.
Добрый вечер, Леонид, Москва.
Здрасте.
если позволите, можно по предыдущей теме...
Да, давайте, конечно, она задевает, да, интересная, много воспоминаний, да.
Невероятная история, слушайте, когда я работал в Финляндии, а конкретно в московском офисе, там, вот именно в период, когда в московском офисе работал, в общем, был такой случай, очень качественная финская мебель, ну, это современная уже, там, она довольно дорогая, используются очень качественные материалы, которые невероятно износостойкие. Ну, происходит так, что у одного менеджера, у клиентов она рвется, эта ткань, и стирается до выхода гарантии, так? А гарантия большая, там, от 5 до 10 лет на эту ткань. Ну и, в общем, соответственно, менеджер оформляет рекламации, ткань поступает новая сюда, на место, чтобы ее здесь на месте можно было обновить. То есть там технология позволяет, да, без ущерба для качества, обновить только обивку. В Финляндии паника, в Финляндии на фабрике не понимают, что происходит. Финский производитель ткани, так он там вообще уже весь седой, волос на всех местах шевелятся, потому что он 50 лет эту ткань производит, с ней все хорошо. А вот сейчас она повально портится. Ну, в общем, в итоге выяснили, что этот красавчик, который здесь работал менеджером, он решил себе там на даче обновить всю мебель. И, в общем-то, списывал ткань, и получал ее, и вместо того, чтобы отдавать ее рабочим, которые должны ее обновить, отвозил ее к себе на дачу и потихонечку перешивал там себе мебель. Вот такая вот интересная история. То есть он даже никуда ничего не выносил.
Думал, это про спирт, потому что про Финляндию есть тоже такие истории.
Нет, про спирт, к сожалению, ничего не могу рассказать. Вот со спиртом никогда в жизни, ну, не работал именно с сырым.
Нет, такие истории про Советский Союз тоже есть. Про то, как один прапорщик себе... заборы снарядов от града, да, построил, тоже интересно.
Ну, стоечки сделал. А про то, как спирт в общепите воруют, ну, в виде спиртного, да, в виде алкогольной продукции уже готовой. Слушай, я вам могу весь эфир забить этими рассказами, потому что там придумывают такое, что...
Да, я знаю, лед и пена друг бармена, это я слышал, да.
Хлеб бармена, да. Ну, то есть там от подмены содержимого бутылок вплоть до того, что... Выносят через уборщиц, через сливные ведра и так далее, вот дорогой алкоголь и там, в общем, что только не делают.
Что только не делают, действительно. Нет предела смекалки русской. Вы в эфире, слушаю вас. Алло. Вы в эфире, слушаю вас. Алло, говорите. Алло.
Алло, да.
Да, здрасте.
Да, добрый вечер. Хочу рассказать о том, как я на практике пошел. Вот, значит, Ускаринский завод оптического стекла. Я учился там в техникуме. После первого курса мы пошли на практику. Значит, я учился на электрика. Вот. И там сразу бригадир предложил мне, да, пойдем, говорит, в подсотку, зашли, и он мне налил стакан спирта.
А можете радиоприемник выключить? А то мы вас отвратительно слышим.
Да. Вот, я выпил, значит, этот спирт. Вот. Ну, и каждый день, в общем, они там пили. А в чем суть? Откуда они убрали? Любая работа, то есть заменить лампочку на станке, отремонтировать какой-нибудь там пускатель, заменить двигатель, все это оплачивалось именно рабочими, которые работали на этих станках. И за все платили. То есть поменять лампочку 50 грамм. А там оптический завод, то есть спирта просто залейте. Вот. И, в общем, все электрики у всех было... литров по 5, наверное, спирта. Вот такие вот дела.
Жуткая история, да, спасибо. Ну, на самом деле, вот если вспоминать историю про хищение, да, социалистической собственности, да, то этих историй масса. Люди такой находчивостью, да, отличались, так подходили к вопросам, там, ну, воровали вещи, вытаскивали, точнее, им абсолютно ненужные, да, или наоборот, ну, как-то... Ну, такие схемы, да, устраивали для похищения им нужного, да, вот много-много таких рассказов. Вы в эфире, слушаю вас. Алло.
Алло, Александр.
Здрасте, да.
За эфир. Да, здравствуйте. Тоже история такая. Где-то в конце 90-х годов с другом решили снять на Новый год коттедж, там, отдохнуть на празднике. Приехали туда... Значит, и, ну, нам показывают дом. Дом сделан как-то очень странно. Просто такое ощущение, как будто приехал в какой-то пансионат или в санаторий того времени примерно.
То есть на 40 лет назад перенесся, короче.
Да. То есть абсолютно все там какие-то, то есть вот как вот просто какие-то вот эти кресла стоят, там все. Оказалось, действительно, владелец этого коттеджа какой-то, значит, ну там то ли директор, то ли какой-то, в общем, там начальник в каком-то там санатории. Меня умилило, что просто конец 90-х годов там даже вплоть до того, что сушилки для рук стояли в каждом туалете, стояли сушилки для рук такие же, как, ну, не знаю, как в туалетах, в общественных санаториях и везде. То есть абсолютно все, весь дом, как он сам признался потом там за рюмкой чая, что, в общем-то, весь дом полностью от начала до конца построен на все, что смог унести.
На народное добро, да, что называется?
На народное добро, да.
Он как Владимир Бонд вспоминает пословицу, да, известную. Тащи с работы каждый гвоздь. Ты здесь хозяин, а не гость.
А не гость, вот именно, да-да-да, все верно.
Спасибо. Вы в эфире, слушаю вас. Алло.
Алло, Александр Николаевич.
Да, здрасте. Здрасте.
Сергей, Москва. У меня забавный случай по поводу спирта. Значит, в 90-х годах, в конце 90-х годах, начало 2000-х, когда были мышки от компьютера с таким шариком внутри, и айтишникам нашим выдавали спирт для протирки этих
мышей, да?
Да. И это было опять, называли его Андрей. Я к нему зашел за какими-то документами, я не помню. И он такой из двух мониторов, как правило, там у айтишников этих там мониторы закрыты. Он такой: Сергей, спирт будешь? Я говорю: а откуда тебе вообще спирт? Ну, он, короче, говорит, неважно, откуда мне спирт. Ну, и мы с ним полторалитровую баклажку спирта, как говорится, уговорили. Вот. Но забавность того момента была в том, что у меня был портфель, а в портфеле был паспорт котельный. Эту построили котельную большую там на заводе. Ее нужно было согласовать, и все службы согласовали. Там осталось 2-3 подписи Ростехнадзора, которые уже заочно ее согласовали, эту котельную, уже посмотрели. Просто было формально поставить печать и подпись. И я потерял этот портфель после этого спирта. Но портфель потом нашли. И согласовали котельную вместе со спиртом.
Ну вот смотрите, я усматриваю в этом определенный, да, такой тоже технарский подход. Ведь кто советским людям сказал, что шарики из мышек надо спиртом протирать? Там, по-моему, даже нет. В инструкции такого нету.
Абсолютно нет. Там максимум забивались, там два валика было, вертикально, ну, как, грубо говоря, там...
Да я помню прекрасно эти мышки, я к тому,
на
что...
На них только наматывались там какие-то ворсинки, и они
да, спирт палочки, зачем? Да, спирт спасибо. Олег пишет, а нет, Денис Сотый пишет. Знакомый ходил домой через стройку. Он клал по 4 кирпича в сумку и так за несколько лет натаскал на пол гаража. Значит, Алексей пишет. Алексей вечно недовольный. Тема НАТО совершенно не интересует наших слушателей, не вставляет. А вот тема пьянства, да, почему-то интересует. Советская власть цинично спаивала свое население. Но вообще, я думаю, что советскую власть в этом обвинять не очень правильно, да, поскольку... Скажем так, социальные наркотики в разные времена разные, да, ну а то, что алкоголь там один из самых древних, да, и самых таких одобряемых, это факт. Советская власть о здоровье тоже заботилась людей, ну, правда, там, вспомните, да, санаторно-курортные все эти истории. Но, тем не менее, вот этих историй очень много, да, они там забавные, да, все так или иначе там помнят у Ерофеева перечисления эти, там, слеза комсомолки и так далее. Но то, что это нашим людям, нам с вами ближе, чем НАТО, это совершенно точно. Продолжим после выпуска новостей. Оставайтесь на линии.
Специальная, вечерняя, не ко времени громкая программа «Отбой».
19:36 уже время летит. В Москве 4 февраля, пятница, программа «Отбой» на радиостанции «Говорит Москва». Очень какая-то такая пятничная у нас получается. Не обсуждаем мы с вами ни Макрона, ни возмущение основами госполитики по сохранению и укреплению традиционных ценностей со стороны деятелей культуры. И, соответственно, провокации Госдепа, который он не готов доказать. Обсуждаем мы наши истории из нашего прошлого. Да? Кстати говоря, вот хотел спросить вас, а почему сейчас люди не увлекаются этим спортом воровства с работы. Ну, как кажется, по крайней мере, да, что... Ну, с одной стороны, скажут, люди в офисе работают, что ли, скрепки и бумагу переть. С другой стороны, я помню, что советский человек перт, в общем-то, все, вот как стратегический инвестор пишет. В одном подмосковном коттеджном поселке собственник участка выстроил забор из того, что смог увести с кладбища, ибо был руководителем похоронной конторы города Москвы. Видел лично. Будучи сантехниками, 497-й пишет, иногда лазили в колодец, канализацию из пивнушки и затыкали отвод. Через час поляна была накрыта, колодец якобы пробит. Не очень понимаю смысл, но, видимо, имитировали аварию, да, и за это с пивнушки брали мзду. А Ренат Фанат считает, что вся выдумка от бедности. Это что значит? Мы сейчас лучше стали жить или просто сейчас наказывают строже за это и ловят? Ну, не знаю, давайте поговорим об этом, раз у нас политический вечер не клеится. Давайте вспомним еще каких-нибудь подобных историй. 8-495-7373-94-8. Ростислав хочет чем-то поделиться. Здрасте.
Александр, извините, все-таки про генсека НАТО два слова, если можно.
Давайте, конечно, с радостью.
Вы знаете, Ростислав, да, здравствуйте. Вы знаете, главная проблема все-таки таких вот структур это в Европе, мне кажется, бардач. Потому что только где-то в 2007-м Ангела Меркель подчинила канцлеру Совбез Германии. И в этом решении Меркель поучаствовал, кстати, ваш слушатель Ростислав косвенно, нажаловавшись за океан на бардак, вот этом буду изучать, кстати, в Совете Безопасности Германии. И это помогло только потому, что бывший начальник Сноудена, я не буду фамилию его называть, ранее служил в пригороде Штутгарта Вайхинген. И вот как-то это там завертелось, и потом Ангела Меркель взяла и себе подчинила Совет без Германии. Вот. От этого там вообще бардак был. Какой в Париже бардак. Где разберись, что там Матеевский дворец за что отвечает, за что Елисейский, за что МИД. И я думаю, и в Брюсселе то же самое. Там нужна
кардинальная... я думаю, что это они называют не бардак, как вы выражаетесь, а цветущая сложность. Вы в эфире, слушаю вас. Нет, не получается. Давайте с вами слушаю. Алло. А у нас зависла наша телефонная машинерия. Сейчас мы ее... Тоже замечталась, видимо, да, в воспоминаниях. Сейчас мы ее перезагрузили. Можете звонить заново. 8-495-7373-948. Вспоминаем, делимся историями из прошлого, связанными с хищениями социалистической собственности, ну и другими подобными обстоятельствами. Вы в эфире, слушаю вас. Да что ж такое? Опять не хочет. Не хочет преступления былого со стороны рабочего класса обсуждать наша телефонная машина. Алло. Ну, все, видимо, вот и поговорили, что называется. Да, сейчас мы попробуем еще раз ее замучить. Что пишут люди, пока прочитаю? Помню, как меня, молодого связиста, учили старые связисты, как протирать ради деталей спиртом правильно. Берешь 50 грамм спирта, выпиваешь, дышишь на деталь, покрывая тонким слоем паров спиртных, а потом натираешь тряпочкой. Спасибо советской армии, призвали, выхватив из цепких лап этих профессионалов. Вы в эфире, слушаю вас. Алло.
Алло.
Да, здрасте.
Здравствуйте, зовут меня Игорь. Ну, просто сейчас в магазине все это появилось, постараюсь сделать с работы.
Вас очень плохо слышно, но я понял мысль, что сейчас в магазинах есть то, что раньше нельзя было купить. Гурген на связи. Здравствуйте, Гурген.
Да, добрый вечер, Александр. Вы знаете, я вот о поколении дворников и сторожей. Это удивительные люди начала 50-х годов рождения. В частности, Борис Борисович Гребенщиков, у него так одно из его произведений называется «Великий дворник», да, «Великий я». Вот что касается краж и, так сказать, ну, когда человек воспользовался своим служебным положением для того, чтобы немножко позаимствовать. Кинооператорам и вот этим самым кинотеатрам, кинотехникам полагалась 5-литровая бутыль спирта ректификата для того, чтобы протирать оборудование и чтобы все было на мази. Но, как вы догадываетесь, у них было очень много друзей. Это вот что касается вынести в каких-то количествах. Но вот 5 литров – это обязательно. Александр, если вы позволите пару слов о той самой теме, которая сегодня была первая. Я хочу опереться на Олдоса Хаксли и конкретно его произведение про мультиплетов. Да, значит, каждый человек с точки зрения Олдоса Хаксли имеет субличности. И тем человек интереснее, тем человек в этой жизни преуспевает, чем больше в нем этих личностей. Говоря на простом академическом языке, мы все психологи. И неизбежно нам приходится входить в роль того человека, которого мы просто хотим понять. Совершенно не обязательно, чтобы мы хитрили или имели какой-то задний план. Да? И вот это вот индуцирование от человека или постоянное и достаточно контагиозное общение с теми людьми, которых сейчас принято называть токсичными, вот оно изматывающе обогащает, я бы так сказал. По поводу мультиплетной личности, то есть множественность, имеется в виду, опять же, Хаксли, что человек подобен Богу. В частности, не только в давании, но и в, скажем так, бесконечном количестве точек отсчета и бесконечном количестве ролей, о которых, например, Андрей Макаревич создал свой хит «Носите маски», да, такой актуальный в наше время. «Лишь только под маской ты можешь остаться собой».
Ну, специфически был человек Хаксли-то. Я так понимаю, что вы рассказываете в двух словах из как бы Doors of Perceptions, как на русском? Двери восприятия.
Absolutely, да-да.
Вот. Но мы-то его знаем больше как дивного новый мир создателя. Но он был богат на творчество и любитель был тех самых кровололов, которые мы тут обсуждаем. В различных, так сказать, их разновидностях.
Как ни странно, значит, препараты из списка группы А, если я не ошибаюсь, так это правильно называется, они, естественно, недоступны. Более того, мой ближайший друг имеет доступ к, значит, вот, в силу своей специфики, например, к снотворным средствам. Для них выписывается на специальном бланке, регистрируемый несколькими печатями, рецепт, используя который в обычных там аптеках столички или каких угодно других, он может это приобрести. То есть, конечно, но народ изобретателен, народ сколь угодно находит, вы употребили слово «мастырка», не так ли?
Да-да, был такой.
А смотрите, та самая «мастырка» — это из словаря табуированной лексики начала 90-х издания. Значит, «мастырка» — это прием, который позволял зэкам...
Симулировать заболевания, да.
Совершенно верно. Это первое. А второе — не следовать по этапам, как их везли. Для этого они приковывали мошонку к полу гвоздями, например. А там так это описано, это вот почти цитата. Может быть, легкий пересказ, но суть та. Вот. И еще одно поразительное слово, которое путает наш замечательный коллега, я говорю наш, потому что я тоже имею отношение к радио некоторое, Алексей Гудошников, он употребляет слово «москаль». Обратите внимание, его фонетическое сходство с «моска», да, как нечто по-итальянски «моска», «Москва», да, дело в том, что это слово обозначает не более и не менее как «солдат», либо «служивый». И это действительно индоевропейский корень, безусловно, он употребляется в украинском языке и употреблялся неоднократно вот именно в этом смысле, что русские служивые, ну, как в том анекдоте. Ну, а да. Вам, русским, что вы? Винтовку в руки?
Взял винтовку, пошел, убили, все, да.
Совершенно,
этимология слова «кацап», знаете?
Кацап, подобный цапу, то
есть «кацап», совершенно верно, да, с бородой.
Если я не ошибаюсь. Ну что вы, мой украинский исчерпывается лишь четверостишием от моих замечательных коллег-журналистов украинских. Звучит это так, если у меня есть 4 миллисекунды, я воспроизведу. «Жить можно и без сексу, и без драги теж можливо. Але жити нам без сала неможливо ніколи, бо краще сала може бути тільки рок-н-рол».
Спасибо, Георгий.
Спасибо.
Да, до свидания. вспомнил историю, да, немного мы, конечно, ушли куда-то в Олдоса Хаксли, в его украинское прочтение. Вспомнил историю, тоже мне рассказывал один человек военный. Он летал на вертолете. И вот говорит, там прям это было, доступ был очень большой к спиртосодержащей жидкости, да, постоянно надо стекла обрабатывать. И вот просто постоянно было все, потому что была всегда тогда вот эта неформальная валюта. Владимир пишет, работал на заводе по производству велосипедных сидений. Клей для их склейки был на основе спирта. Ну да, это БФ, Борис Федорович, описанный. В банку наливают, бралась дрель с большим сверлом, вставлялась, клей оставался на сверле через 5 минут. Гадость редкостная, пили все. Соль там еще была. Там соль, ну, соль, да, участвовала в этом самом, в этой реакции, назовем это так. Белорус спрашивает, кто в контакт не может зайти, кроме меня? Много кто, сейчас новость была о том, что там наблюдается сбой. Лазон считает, что спирт остался только на производствах АПК, ну, ВПК имеется в виду, наверное. Сейчас все строго, а частник следит за рабочими еще суровее, поэтому таких историй нет. Григорий СПБ хвастается тем, что у него в бане паркет из Эрмитажа, потому что там новый стелили, старый хотели выбросить, а он забрал на дачу щиты. А, вы в эфире, слушаю вас. Алло.
Алло, алло.
Да, здрасте.
Здравствуйте. Я служил в армии 84-86. Вот у нас очень интересный такой момент был. Довольно странная валюта была. За все платили хвостами. Ну, рыба сушеная. Причем, как правило, их никто не употреблял. Просто платили. Там со всякого рода хорошие дела. И, собственно говоря, наверное, их уже есть-то было нельзя. Но вот такая вот...
Да, интересная, интересная история. Да, спасибо. Звоните. Вы в эфире, слушаю вас. Алло.
Алло, Александр, добрый вечер. Денис.
Здравствуйте, Денис.
Спиртовую тему можно продать?
Да, конечно. Но мы сегодня пятницу таким образом отмечаем. Да. Я как человек не пьющий, но много помню.
Логично. Смотрите, еще учеником я был. При многих институтах, заводах были такие копировальные бюро и собирали там вот ксероксы стояли, да, там в одном месте всегда. Все это было довольно закрыто. Обслуживал отдельный электромеханик. И вот один такой механик, ну, товарищ в возрасте, все время выпрашивал у начальника отдела спирт для протирки оптической оси. Кто-то ему выдавал какое-то количество. А он там потом над ним похихикивал, оптическая ось штука воображаем. Ну, на самом деле, это так, физика. Но вот тот ему все время наливал. В конце концов, с этим механиком случился цирроз, серьезный приступ, умер он. Вот когда услышал эту новость, начальник отдела сказал, ну что, да протирался оптическая ось. В общем-то, понимал человек, что происходит, но... Ну, все равно так жалел, наливал.
Ну, да.
Такая вот история грустная.
Да, это грустная история. На самом деле, вот со спиртом, с алкоголем, куча же очень грустных историй, да. Это вот, ну, кажется, да, там, забавное. Тут, там, вынесли, тут обманули, тут как-то это навсегда было. Но, конечно, про алкоголь и про спирт есть жуткие буквально истории. Вы в эфире, здравствуйте. Здравствуйте.
Добрый вечер, убер-анархист. Смотрите, Александр, у меня история, но не веселая. У меня был программист наемный, ну такой, стал почти другом, да. И его накрыл кризис среднего возраста. Вот это кто я, зачем я, куда я. Вот. И поскольку он не пил, не курил, он пошел к психиатру. У него была тетрадочка за 44 копейки, мелким почерком исписанная о всех болячках, проблемах и тревогах. Он пришел, психиатр сказал, не-не, родной, это так не работает. Сначала приведи химию мозга в соответствующее состояние. Прописал ему антидепрессанты. Он пропил год, ему это не помогло. Ему удвоили дозу, и через 3 месяца его нашли с ударом. Вот... Скрывать не стали, поскольку одинокие, и как бы писали, что там гипертонический кризис. Я убежден, что это вот в мозгу там что-то, потому что агрессивность появилась, в общем, очень странное поведение стало появляться. Этот обратный захват серотонина – веселая штука. Вот. И проблема-то решилась бы, возможно, проще, если бы он пил и курил.
Ну, не факт. Мы же не знаем, уже органическая природа нарушения была.
Ну, может быть, не, я, можно, договорю мысль, потому что, ну, условно, алкоголь, по крайней мере, в нашем обществе зачастую играет такую психотерапевтическую роль. Люди выговариваются друг другу, то, о чем говорил Бурген, помогают друг другу, то есть там на колхозном уровне психиатр.
Но только на медицинском уровне алкоголь – это жуткий депрессант.
Он подавляет. Это да. Это да, но я просто смотрю сейчас, я как бы, у меня много айтишников и программистов знакомых в связи со сферой деятельности. Там же вообще ад творится. Люди занимаются биохакингом, с утра разгоняют себя таблетками, вечером затормозить не могут, уснуть не могут, пьют другие таблетки.
Это вообще, вот эта новая религия биохакинга, да, она приводит меня в какое-то, не то что как бы... Изумление, да, наверное, самое правильное слово. Во-первых, там главный биохакер попался на границе, как вы знаете, вообще с настоящими наркотиками, а вовсе не с какими-то микродозингами, там, частичными какими-то фрагментарными употреблениями каких-то... Ну, там есть у них такая история, что микродозы наркотических веществ или их аналогов сходных, да, помогают, соответственно, вот в этом самом биохакинге. Он попался с нормальными обычными наркотиками. Но, тем не менее, люди действительно, ну, идут дальше, чем медицина, идут дальше, чем наука, и приводят себя в какие-то абсолютно, ну, такие не, очень некомфортные, разрушенные состояния, в том числе и пытаясь разогнать мозг. Но разгоняют они мозг рано или поздно теми самыми там, традиционными способами, и кончается всегда плохо.
Ну, вообще, оказалось, профессия программистов 40 лет ты никому не нужен, и они выпиливаются просто сплошь и рядом. Понимаете, вот эта история, о которой вы начинали, о том, что к нам с Запада идет вот этот Прозак, что у нас скоро в реках тоже начнут обнаруживать остатки Прозака, потому что он с канализацией вымываться будет. А мы ничего не делаем. То есть мы как бы сделаем вид, что этого не происходит. Мы в программах Малышевой, она сама говорит, что с тобой никто не будет беседовать, никто не будет решать твоих проблем, пока ты не приведешь химию мозга в соответствие. При этом ни одного аппарата, измеряющего химию мозга, в природе не существует. Ну о чем вы, ребята?
Ну, у нас, насколько я понимаю, да, как я понимаю, я не великий специалист, я просто в эту сторону смотрю, интересуюсь, и это проблема и отечественной наркологии, да, и отечественной, видимо, психотерапевтики, да, в том, что у нас вот на первом, так сказать, этапе, да, стоит фармацевтика. То есть человек сначала прописывает что-нибудь там для бодрости или для седации, а потом с ним уже разговаривает.
Александр, ну это же не мы придумали, это с Запада пришло. Там все ровно то же самое, там поэтому домохозяйки на этом сидят.
Ну,
психотерапевтия умерла, психология умерла, все начинается с фармацевтики, там чистая фармацевтика. Никто уже на кушетку никого не кладет, и об этом никто не говорит.
Но мне кажется, все-таки есть и, ну, там различные виды, там та же самая гештальт, там распространенная достаточно история, поведенческая психология, все эти вещи есть, да? Вот, и я не знаю, там просто я вижу, что люди в социальных сетях начинают пописывать, что я хожу к терапевту, он мне прописывает то-то и то-то, я пью это годами, да, раньше этого не было, я поэтому вижу, что вот становится популярным. Но тем не менее, я думаю, что разговорный жанр, да, придуманный там отцами, там, Фрейдом, Юнгом и так далее, он остался и работает.
Я смотрю, что вокруг меня все пьют. И это страшно, прям реально страшно, потому что к 40-50 у них остается только мысль самовыпилить.
Спасибо за вашу историю. Это мощный бур тоже грустное приводит сообщение. Умер друг 20 декабря 2021 года, в 36 лет. Чуть-чуть не дожил до Нового года, очень жалко, пил жестко, мог сутками пить. Что пьют в штаб-квартире НАТО, спрашивает 892-й. На эту тему вспоминаю про Европарламент историю, да, какие-то добровольцы в Европарламенте провели и поставили эксперимент, да, был проект. Они делали соскобы с плоских открытых поверхностей, и там везде были следы наркотических веществ, да, ну, там, в туалетах, на подоконниках и так далее. Дядя Вова пишет: почти всегда с вами не согласен, но слушать люблю. Правда, после передачи всегда принимаю 20 капель волокордина. Это лишь повод, а принимаете вы это потому, причина в том, что у вас зависимость. Слушаю вас, говорите. Алло.
Добрый вечер, Александр. Я про воровство. На самом деле лозунг, который появился в 90-е, не только в перестроечные годы, если не воруешь, то не зарабатываешь, он и продолжается сейчас. В нулевые годы у меня один из знакомых силовиков устроился начальником, заместителем начальника отдела контроля входящих платежей в одну американскую компанию, которая буквально в смысле орудовала и в Москве, и в Питере, и в Свердловске, не платя налоги, даже закрывая на глаза, когда у него фуры арестовывали, опечатывали за неуплату налогов. Очень огромный был оборот, по миллиарду в день, ну это по тем, когда 6 тысяч рублей стоил доллар. Я не знаю, там какая сумма вывозилась, инкассация заказывалась обычно из Сбербанка, единственное, как, там деньги не просто сумками вывозили, возили, просто штабелями. Вот. И вот этот человечек наворовал буквально за полтора года миллион долларов. В конце нулевых годов у меня был обычный водитель, не буду называть из какого автобусного
парка.
Я
прошу прощения. Ну, пьют и воруют, да, как было про Россию сказано. Давайте это обсудим на следующей неделе. Постараемся мы с вами себя вести прилично. Не пить, не воровать, чувствовать себя хорошо, не болеть. А если болеем, то выздоравливать. Всем хороших выходных. На следующей неделе продолжим.